Здравствуйте, профессор.
Доброе утро, Владимир Сергеевич.
Здравствуйте, ребята.
Владимир Сергеевич, у нас к вам срочное дело.
Да, очень-преочень срочное.
Какое же?
Вот.
Что вот? Прости, Маша, я не понимаю. У тебя в руке спичечный коробок.
Там внутри сидит насекомое. Я поймал его у нас на даче. Лично для меня нет никакого сомнения, что это таракан. А Маша уверяет...
А я говорю, что это кузнечик. Рассудите нас, пожалуйста, Владимир Сергеевич.
Ага, с удовольствием. Правда, для этого мне нужно на него взглянуть. Открой, пожалуйста, коробок, Маша.
Если я открою, он убежит.
Но как же, тогда я смогу определить, кто это.
Да, об этом мы не подумали.
А что, если быстро его открыть и тут же закрыть?
Что ж, давайте попробуем. Я открываю и...
Ой, он ускакал. Ну вот, я же говорила.
Держи его, держи. Он за шкаф спрятался, я видел. Несите швабру, Владимир Сергеевич. Сейчас мы его мигом достанем.
Петя, не стоит так горячиться. К тому же я успел его рассмотреть. Это Акета доместикус. Или, проще говоря, домовый сверчок.
Вы уверены, профессор? Да, похоже, вы правы.
Как он это делает? Дует в какую-то дудочку?
Стрекотание сверчка возникает в момент трения его крыльев. Этими звуками он привлекает самку и отпугивает других самцов.
Владимир Сергеевич, вначале вы сказали несколько слов на непонятном языке и только потом объяснили, что это значит.
Верно, Маша. Акета доместикус. Так это насекомое звучит на латыни.
А зачем нам знать, как оно звучит на латыни? Мы же русские.
Верно, Петя. Но русский язык знают не все люди на планете, а сверчки живут не только в России.
То есть вы хотите сказать, что у сверчков есть название на латыни специально, чтобы его могли узнать в других странах?
И не только у сверчков. У всех животных и растений на Земле. Обычно оно состоит из двух слов – имени рода и имени вида. Таким образом, натуралистам всех стран можно без труда понять, о чем идет речь. Например, Фраксинус эксчельсиор – ясень обыкновенный. Или Канис фамильярис.
Подождите, профессор, я попробую догадаться. Наверное, это Канис, может, конь?
Не угадал. Канис фамильярис — это просто собака. Иногда к названию добавляют еще одно слово и дату. Например, Акета доместикус, Линнеус, 1758.
А, это, наверное, место и дата, где животное впервые увидели.
Петя, что ты такое говоришь? Вряд ли сверчки появились в 18 веке. Скорее всего, они жили раньше.
Верно, Маша. Линнеус или Линней – ученый-натуралист, который первым классифицировал это насекомое.
Владимир Сергеевич, расскажите нам, пожалуйста, что такое натуралист?
И что нужно, чтобы им стать?
Конечно, друзья мои, я с радостью это сделаю. Нас ждет увлекательное путешествие в прошлое. А для этого нам нужен...
Универсальный перемещатель!
Через пространство и время... Вперед, Маша! Занимаем лучшие места!
В аппарате и так всего три места. Мое, твое и Владимир Сергеевича.
Ну, хорошо. Тогда просто садимся и едем.
Лапландия, 1732 год.
Мы оказались на берегу моря. Позади нас высокие сосны, впереди бескрайняя водная гладь.
А под ногами песок.
Это Ботнический залив.
Смотрите, там палатка. У входа сидит мужчина. Он окунает перо в чернила и что-то записывает себе в тетрадь.
Это шведский ученый Карл Линней, сын бедного сельского священника, Карл с детства интересовался природой. Идти по стопам своего отца он не желал. Ему больше нравилось наблюдать за животными и растениями. После окончания университета Карл отправился в экспедицию в малоизученную часть скандинавского полуострова Лапландию.
А где остальные члены экспедиции?
Карл пошел один.
В каком смысле пошел? Наверное, вы хотели сказать «поехал»?
Карл отправился в экспедицию пешком. Он прошел более 2000 километров. Собранные в далеком и трудном путешествии данные послужили хорошим материалом для одного из самых известных трудов его жизни – «Системы природы». В этой работе Карл попробовал классифицировать минералы, растения и животных. Он произвел систематическое расположение по классам, отрядам, родам и видам.
То есть навел порядок там, где был беспорядок.
А до него это кто-то уже делал?
Разумеется. Но система Линнея оказалась настолько удачной, что мы ей пользуемся до сих пор. Пользу от его изобретения трудно переоценить. Недаром еще при жизни его называли «князь ботаников». В награду за свою научную деятельность Карл Линней получил орден Полярной звезды и дворянский титул.
11 мая 1869 года. Германия, Берлин, Унтерден-Линден. Эта улица так называется в самом центре города.
Города? Но мы оказались в пещере.
Ух ты! Это не просто пещера. Здесь за стеклом плавают экзотические рыбы.
Точно! Смотри! А в этом зале крокодилы! А там черепахи!
А там птица! Как тут интересно!
Я рад, что вам здесь нравится. Здравствуйте. Меня зовут Альфред Брэм. Я основатель аквариума. Так я назвал это место.
Здравствуйте. Если вы основатель, значит, хорошо знаете животных?
Любовь к животным мне привил еще отец. Он был орнитологом. В нашем доме хранилась огромная коллекция из чучел птиц, более 9000 экземпляров. Когда я был еще ребенком, я обошел все холмы в округе, наблюдал за повадками птиц, слушал их пение, следил за перемещениями стай.
И когда закончили школу, тоже стали орнитологом?
Я еще не мог решить, что мне больше нравится: заниматься зоологией, путешествовать, исследовать животных или строить дома.
И что же вы выбрали?
Разумеется, зоологию, разве не видно?
Вовсе нет. Строить дома.
Вот тебе раз.
Да, этот выбор удивил меня самого. Поэтому через 3 года я без сожаления оставил учебу и уехал.
Куда?
В Африку. Известный ученый-орнитолог Иоганн Вильгельм фон Мюллер отправлялся в экспедицию. Ему нужен был человек, который бы помогал ловить редких животных и вел записи исследований. Эту должность он предложил мне. Я с радостью согласился. Еще бы! Для меня это была отличная возможность познакомиться с животными этого удивительного континента.
И где вам удалось побывать?
Мы посетили Египет, Судан, побывали на Синайском полуострове.
Вам понравилось путешествие?
Я был молод и наивен, и представить себе не мог, с какими трудностями мне придется столкнуться.
Почему?
Дикие африканские леса и пустыни сильно отличаются от тех мест, где мы гуляли с отцом, наблюдая за птицами. На каждом шагу меня подстерегали опасности, изнуряющая жара, хроническая нехватка чистой питьевой воды – недружелюбные туземцы.
Но, наверное, ваш начальник Вильгельм фон Мюллер был опытным путешественником и во многом вам помогал.
Вовсе нет. Помощи от этого человека я не получил. Все, что я от него слышал, это только критика в мой адрес. Он считал, что я мало тружусь. Причем сам он предпочитал отсиживаться в Хартуме, где мы остановились. В моих вылазках мне помогала... пара нубийцев.
Вам удалось что-то собрать?
Да, и даже более того, я устроил небольшой зверинец в Хартуме. Он пользовался популярностью у местных жителей.
Значит, вы хорошо трудились, и фон Мюллер зря на вас обижался?
Я собрал неплохую коллекцию зверей. Даже фон Мюллер вынужден был признать это. Он сам лично повез ее в Европу.
Это что же? А вас бросил одного в Африке?
Выходит так. Он предложил мне продолжить экспедицию самостоятельно. Но вместо очередного путешествия я заболел тропической лихорадкой. Мне пришлось долго проваляться в постели. Трудное было время. Я написал домой, и мой брат Оскар приехал поддержать меня. Когда мы встретились, он испытал настоящий шок.
Почему?
К его приезду я уже поправился и смог спокойно передвигаться. За время пребывания в Африке я сильно загорел. Немного выучил арабский и, чтобы не привлекать излишнего внимания, стал одеваться как местный житель. Так что, встретив меня, Оскар подумал, что общается с кем-то из туземцев. Каково же было его удивление, когда я заговорил на чистом немецком, да еще бросился обниматься.
Да, могу себе представить.
Мы отправились в экспедицию вдвоем, но вскоре случилось несчастье. Оскар утонул, купаясь в Ниле. Мне пришлось прервать работу и вернуться в Хартум. Там я узнал, что Вильгельм фон Мюллер обанкротился и больше не может спонсировать исследования.
Ничего себе! А у вас были деньги на обратный билет?
Разумеется, да только билетов потребовалось много. Я хотел взять с собой новых зверей. К тому же мой багаж тоже сильно увеличился. Основную его часть составляла коллекция чучел редких птиц.
Это правильно.
Я все еще был молод, но какой-то опыт у меня уже появился. Мне удалось найти помощь. За долгие месяцы пребывания в Африке я познакомился с хорошими людьми. Один немецкий купец перевез мою коллекцию в Каир, а оттуда я уже добрался до Европы. Во время экспедиции я тщательно записывал все, что мне казалось важным для науки, и мои усилия оказались не напрасны. Результатом стало несколько научных открытий. Мои исследования оказались настолько важны, что меня сделали членом немецкой академии естествоиспытателей, а мне ведь было всего 20 лет.
Все эти трудности в Африке не отбили у вас охоту путешествовать?
Ни в коей мере. Но для начала мне необходимо было выучиться, поэтому я поступил в Йенский университет. Мои друзья прозвали меня «Фараон».
Из-за того, что вы побывали в Африке?
Точно. В 1855 году я закончил учебу и отправился в новое путешествие. На этот раз в Испанию, а позже в Норвегию, Лапландию и даже в Сибирь. Я много писал для разных журналов. Мои статьи пользовались успехом. И однажды мне предложили написать большой многотомный труд, который объединил бы все мои сведения о животном мире.
Что-то вроде энциклопедии?
Пожалуй, да.
Скажите, а что нужно, чтобы стать натуралистом?
Смелость и выдержка. В какой бы трудной ситуации ты ни оказался, всегда надо помнить, что ты здесь ради великой цели, ради науки. Простите, похоже, идут мои первые посетители. Ой, кто это? Неужели сам король? Вот это новость! Я должен его встретить.
В зал вошли какие-то люди во фраках.
Действительно, на открытии аквариума присутствовал сам король Вильгельм I и его многочисленная свита.
Владимир Сергеевич, так что же, удалось Альфреду Брему написать этот многотомный труд?